Наша тема сегодня, как все помнят, «Мой муж мне все портит». Правда, классная тема? Я очень люблю такую тему, она такая вдохновляет очень на подвиги. Тов. Здравствуйте, дорогие мамы. Я знаю, что в наших домах с нашими маленькими детками и даже не маленькими очень много есть вопросов между мужем и женой. Как воспитывать, что делать? Давайте посмотрим, как это все происходит. Вначале, когда только двое женятся, начинают думать и мечтать, как они хотят, чтобы была их жизнь, как они хотят, чтобы были дети, как они смотрят на воспитание, как они хотели бы, чтобы их дом развивался. Очень здорово мечтать вместе, и вообще это очень, очень, да, приятное времяпрепровождение. И нет никаких проблем, им очень хорошо друг с другом, они только что поженились, все, красота. Но вот в какой-то момент появляются дети, Безрат Ашем, когда они появляются, да, мы все этого очень ждем. И тут начинаются разногласия. Мой муж думает, что надо так, а я думаю, что надо по-другому. Я малышке натягиваю шапочку при каждом малейшем ветерке. Он считает, что это совершенно не нужно. Ребенок должен привыкать к погоде, надо немножко закаляться. Я считаю, что надо ограничивать обязательно сладкое, поскольку это очень вредно. А муж считает, ну как же так? Так в жизни так много всего сложного. Зачем лишать себя малейших радостей? Я считаю, что надо вести такой образ жизни. Он считает по-другому. И мы начинаем по этому поводу спорить. Я ему пытаюсь доказать, что нет, на самом деле, как же так, ребенок маленький, надо обязательно натянуть ему шапочку. А он мне говорит, ну, а с другой стороны, ты приучишь его все время быть в шапочке, а потом при малейшем ветерке будет без шапочки, так он сразу простудится. Ни в коем случае так тоже нельзя. Мне он кажется слишком простым и равнодушным, а я ему кажусь невероятно напряженной и постоянно... Балахац, да, как на иврите говорят, в постоянном напряжении. Мне он кажется слишком спокойным, я ему кажусь постоянно раздраженной, я кажусь ему импульсивной, он мне кажется ненадежным, и мы не находим общий язык. И интересно, что различия, которые между нами, которые изначально, эти различия, они на самом деле были тем самым магнитом, который нас притянули друг к другу, да, как плюс к минусу. Я, например, не очень умею принимать решения, а муж, да, очень решительный. Я застенчивая, он, наоборот, может пойти с любым человеком решить проблему. Различия между нами были нашим магнитом. Я чувствовала в нем поддержку, он чувствовал во мне мое женское начало. Это то, что нас притянуло друг к другу, мы на этом поженились. А теперь, когда появились дети, оказалось, что это камень преткновения. Он хочет, чтобы было так, я хочу, чтобы было по-другому. Я чувствую, что надо делать так, он думает, что надо по-другому. И почему же сейчас эти изменения, эти различия между нами, они нам так сложны? Есть для этого несколько причин. Первая причина, как мы с вами об этом уже говорили, наш взгляд на детей. Ребенок, он маленький и слабый. И поэтому любое неправильное отношение по отношению к нему может привести к тому, что это может его задеть, может сломать, может и навредить. Надо все делать очень-очень правильно и ни в коем случае не выходить за рамки. А то, не дай бог, муж может сорваться или накричать, или еще что-нибудь, а жена сразу беспокоится. Как же так? Ребенок и так слишком чувствительный. Нельзя на него нажимать. Это первая причина. Вторая причина, что поскольку ребенок слабый, и маленький, поэтому он может запутаться. Мама говорит одно, папа говорит другое. И мы видим, что наши различия могут привести к тому, что дети будут вести себя плохо. Например, ребенок не слушается, не хочет идти вовремя в душ, не хочет идти вовремя спать, или вообще еще того хуже, наглеет и делает еще какие-то вещи. Мы видим, что в этом причина наши разногласия с папой. Я считаю, что надо так. Папа считает, что это надо по-другому. Я считаю, что в кровать идем ровно в 7. Ровно в 7. А папа говорит, да ладно, что там самое, ну, можно еще и посидеть немножко, почитать, ну что 7, можно и 8, и в 9. Для него это не так принципиально. И эти различия нам кажутся, что влияют на детей, что дети могут запутаться, один говорит так, другой говорит по-другому. Это приводит к тому, что дети начинают вести себя плохо, и идут не вовремя спать, и не идут в душ, и не делают другие разные другие вещи. Это вторая причина. Третья причина, что каждый из родителей не хочет быть на месте плохого полицейского. Происходит это так. Ребенок плохо себя ведет, кому-то из родителей это страшно мешает, и тогда он начинает ругать ребенка, нервничать, и другому говорит, ну так что, ты ничего не реагируешь? Ты что, с этим согласна? А почему ты ему не скажешь? А почему ты не сделаешь? Это ты всегда ему разрешаешь, ты всегда ему потакаешь, и всегда у тебя все можно. Ты ему уступаешь, закон. Это все, да? То есть в тот момент, когда родитель чувствует себя плохим полицейским, что он только здесь стоит на дисциплине и требует какого-то послушания, что другой его не поддерживает, и он начинает с ним воевать, давай, вот ты тоже, смотри, а ты с этим согласна? Ты так разрешаешь? За беседом? Это третья причина того, что наши разногласия нам очень мешают, и мы начинаем воевать друг с другом. И последнее – это наши несбывшиеся мечты. Мое ощущение себя как провального родителя. Конечно, я мечтала всю жизнь о том, что у меня будет дом, что у меня будет семья, что мы с мужем будем жить в любви и радости, что будем воспитывать детей в спокойствии, что будет хорошо и приятно, дружелюбная обстановка. И в таком доме приятно жить. Любой ребенок захочет правильно, да, расти, развиваться, и все будет прекрасно и хорошо. Но что? Но мой муж, он все портит. Он просто разрушает мои мечты. Он все время кричит, он все время срывается. У него никогда нет времени, он все время на нервах. Он все время что-то не так, он чем-то недоволен. Он все время критикует, что-то все. И дом как на все время на углях. Так можно жить? В таком доме можно жить, в таком доме можно расти, в таком доме можно развиваться, можно вырастить нормальных, здоровых людей, детей, когда муж все время рушит все мои мечты. Я же не так мечтала. Хотела, чтобы было по-другому. И мои разрушенные мечты ведут к тому, что я начинаю с ним воевать. Я начинаю требовать и говорить косвенно или открыто. Я начинаю, да, спорить. Так себя не ведут. Почему ты кричишь на ребенка? Разве можно постоянно кричать? Зачем ты все время критикуешь? Сколько можно уже посмотреть на хорошее? Почему ты все время смотришь на плохое? Почему ты все время его ругаешь? И так далее. Это основные причины, может быть, есть еще, но это основные причины, по которым я начинаю воевать со своим мужем, и эти различия между нами, они нам становятся страшными, очень нам мешают. Так, и вот что, к чему мы пришли. Первый ошибочный взгляд нашего общества, что мы должны найти общую линию поведения. Что папа и мама должны быть одинаковые. Папа и мама должны думать и чувствовать и действовать одинаково. Иначе, как мы говорили, различия приводят только к тому, что все портится, только сплошные войны, споры, непослушание детей и так далее. Поэтому что? Мы садимся и начинаем вырабатывать общий план поведения. Сколько сладкого можно, сколько нельзя. Сколько мы разрешаем детям, сколько не разрешаем. Какая с нашей стороны реакция возможна, какая совершенно невозможна. Что в нашем доме совершенно нелегитимно. Ну и, конечно, красная черта. Где красная черта, чтобы там туда не приближаться? Это то, что мы выясняем друг с другом. И вот в какой-то момент мы уже выяснили, решили все для себя. И что? И получается, что это... Не работает. Почему не работает? Потому что получается, что я вижу ситуацию так, а мой муж видит ситуацию по-другому. Я вам расскажу маленький... я сама видела этот маленький фильмик. На самом деле, если открыть, я думаю, что если открытие между нами YouTube, там будет много таких вариантов, но я видела один из такой небольшой короткометражный фильм о том, что приходит муж домой и видит его дочь маленькая сидит и вытаскивает все фотографии из альбома. И он начинает на нее кричать. «Яэль, ты что делаешь? Зачем ты вытаскиваешь фотографии? Да еще на полу, ты чего? Разве можно? Ты что тут себе позволяешь вообще? Ну-ка быстро все собери обратно!» А на заднем плане жила ему говорит: «Иди сюда». Он подходит и спрашивает у него: «Что такое, что такое? Ты же меня просила, ты же сказала, что ты хочешь, чтобы я был тем, кто ставит границы в доме. Ну, смотри, что она делает». Она ему говорит: «Послушай, ну это наши корни, это я ее попросила, чтобы она сейчас все эти фотографии выложила и разложила их в синхронном порядке, так как это было. Это совершенно нормально, что ты вдруг начал кричать». Он мне говорит: «Послушай, ну так невозможно. Ты считаешь, что это совершенно нормально. Ты хочешь, чтобы я ставил границы. Я не знаю, когда их ставить. Давай мы сделаем с тобой какой-нибудь символ или какое-то слово кодовое, что ты когда его говоришь, то я сразу начну действовать. А так я же не понимаю, это хорошо, что она выкладывает фотографии, или это плохо, что она выкладывает фотографии». Они подумали, она говорит: «Я придумала, давай возьмем слово, кодовое слово «кебаб». Кебаб – это такая еда. Если кто-то не знает, что такое кебаб, я объясню. Это такая, как такая большая сосиска из мяса, которую обычно делают на мангале, как шашлыки, предположим, кебаб. Его покупают в магазине, потом кто-то разогревает, кто-то делает в духовке, кто-то делает на мангаль, неважно. Вот, слово «кебаб» решили. Как только, она ему говорит, как только я скажу слово «кебаб», ты тут же знаешь, что все, надо срочно бежать и что-то говорить детям. Хорошо. И вот, значит, следующая картинка. Две девочки его сидят спокойно в салоне, одна читает книжку, вторая там что-то вышивает, они сидят все тихо, спокойно, он им говорит: «Ой, какие вы молодцы, как вы хорошо себя ведете», и так садится за стол, за компьютер. А жена его в это время разговаривает по телефону, и она обсуждает с подружкой покупки, и она так спокойно говорит: «Кебаб». Тут муж вскакивает, бежит к девочкам: «Ну-ка быстро отсюда! Что такое вы здесь себе расселись? Ну-ка скорее в свою комнату! Это что такое вообще?» Они говорят: «Папа, что мы сделали?» «Ага, вы не знаете, что вы сделали? Ну-ка быстро, я вам сейчас расскажу, что вы сделали! Ну-ка скорее в свою комнату!» Он выгнал их в свою комнату, подходит к жене и говорит: «А что они сделали-то?» Она говорит: «Ты что, идиот? Ничего не сделали, сидят девочки спокойно в салоне. О чем ты говоришь вообще?» Он говорит: «Ты же сказала кебаб». «Я случайно сказала кебаб, я разговаривала по телефону с подружками, объясняли с ней покупки, которые надо сделать. Ты чего? Какой ты? Ты же идиот, ты должен немножко задействовать мозги, нельзя же, должен быть шикуль, да, на иврите, да, знаете такое выражение. Ты должен взвесить, ты должен подумать, что ты там их выгоняешь, ты же не знаешь, что случилось». Он ей говорит: «Анах, мы не говорили, что нужно взвесить, мы говорили слово кебаб». Она ему говорит: «Ну вот теперь иди, проси прощения у них за то, что ты на них накричал». Он заходит к ним в комнату и говорит: «Ну, вы же понимаете, я на работе тяжело, я уставший, иногда бываю, иногда мне кажется, что вы что-то делаете, на самом деле вы ничего не сделали, а мне показалось, что да, и я очень прошу прощения», начал извиняться перед своими девочками. Вот. А в это время его младшая девочка сидит и ножницами вырезает из книжки картинку. Тут заходит мама, и у нее глаза такие открылись, на лоб вылезли. Она говорит: «Кебаб! Кебаб! Кебаб!» Он говорит: «Ма, кебаб! Ма, кебаб! Ма! Ма! Ну, что вы тут делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?» Он не понимает, что она от него требует, а она ей показывает. «Кебаб! Кебаб!» Он говорит: «Ма, зигзаг! Ма, зигзаг! Ма! Ма, труса! Ма! 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 Ма!» Ну, она ему говорит: «Кебаб! Кебаб!» Что она режет книжку. А он даже не обратил внимания, что она книжку режет. Он говорит: «А! Перестань резать книжку!» И в конце она сказала: «Идиот!» и ушла. Вот. И он говорит своим дочкам, говорит: «Вы же знаете, у нас мама всегда ей что-то не нравится. Когда она приходит, я начинаю на вас сердиться. Но вы же знаете, папа – это папа. Папа вас любит, все в порядке. А мама – это мама, и все что-нибудь не так». И на этом заканчивается этот фильм. Это очень очень красиво и красочно показывает, насколько на самом деле не помогает эта линия поведения, эта единая линия поведения, которую родители хотят выбрать, она совершенно не помогает. Потому что я вижу так, а он видит по-другому. Девочка взяла ножницы, и она начинает резать картон. С его точки зрения все в порядке. С моей точки зрения это ножницы для моей, для шитья. Если она мне сейчас их затупит картоном, то тогда он перестанет резать мои шелковые, предположим, эти самые материал, да? И для меня, у меня сразу красная лампочка загорается, а у него нет, какая разница, какие ножницы. Или что-нибудь другое, да? Я не знаю что, но он видит что-то одно, я вижу что-то совершенно другое. Он реагирует на то, что он реагирует. Я реагирую на то, что я реагирую. И я вижу своими глазами, он видит своими глазами. И как мы видим, даже слово «кебаб», которое они выбрали между собой, можно выбрать любое другое слово, это не поможет. Потому что если ты видишь ситуацию по-другому, ты ее видишь по-другому. Поэтому получается, что на самом деле я не хочу общую линию поведения. Я хочу, чтобы мой муж думал и чувствовал, как я. Сейчас мы подошли ко второй проблеме. Это второй ошибочный взгляд нашего общества, который говорит о том, что только мама знает, как правильно воспитывать детей. Только мама умеет воспитывать детей, правильно? Потому что, во-первых, мама, она мама. У нее есть связь с ребенком, естественная связь, ничего с этим не поделаешь, она его чувствует, и ничего с этим не сделать. Это товарищи. Это первое. Второе, что, кроме всего прочего, как мы говорили раньше, мама, она настолько занята воспитанием, что она читает книжки, ходит на уроки и слушает лекции, чего она только не делает для того, чтобы правильно воспитать своих детей, правильно? И это ее это интересует, это ее жизнь. Поэтому ей кажется, что все, что она делает, это самое правильное, что нужно делать, а муж... Она ему пытается подсунуть книжку, это его не интересует. Она ему пытается сказать, смотри, я на лекции слышала так-то, так-то. Он, да, интересно. На следующий раз она приходит и говорит, ой, ты знаешь, я на лекции слышала так-то, вот так-то и так-то. Да, интересно. А в прошлый раз ты говорила немножко по-другому. Нет, нет, вот сейчас точно так. Потом она идет на следующий урок и говорит, а ты знаешь, а в этот раз я услышала еще что-то. И она сама все время меняет ход мыслей и требует то же самое, чтобы муж тоже сразу был вместе с ней на той же волне. Это как, знаете, приходит пара к консультанту по поводу воспитания детей или по поводу своих проблем. И консультант слушает и говорит, а давайте я хочу выслушать, какие у вас точки зрения. И жена говорит, я считаю, что надо так и так. Вот так, так и вот так. А муж говорит, а я считаю, что нужно так, вот так и так и вот так. И по-другому. И муж говорит, консультанту. Мы на самом деле пришли к вам для того, чтобы вы сказали, кто прав. Как правильно действовать? Жена говорит так, я говорю по-другому. Вы говорите, пожалуйста, кто прав? На что консультант сказал им такую вещь. Послушайте, я не могу вам сказать, кто здесь прав, поскольку я не Всевышний. Я не знаю, кто прав. И я не тот самый, не суд высший, где точно знают, кто прав, а кто не прав. Ну, жена считает, что так. А вы считаете, что так? И поэтому сказать, кто прав, я не могу. Но если вы очень настаиваете, я скажу. Права жена. Вам это помогло? Теперь вот с этого момента и дальше делайте так, как она вам скажет. Вам это помогло? Нет, ни в коем случае. Нет, нет, я забегаю. Кто сказал, что она права, а на самом деле... Поэтому, да, из этого примера мы видим, что человек не хочет узнать, кто прав. Человек хочет сказать, что я прав, и ты должен делать так, как я. И жена, естественно, понятна, естественно, она уверена в том, что она права, и муж должен делать все так, как она хочет. Но не просто делать так, как она хочет. Она ждет от него, что он будет думать и чувствовать точно так же, как она. И видеть эти ножницы, и видеть эту книжку, и видеть это так, как она это видит. Это то, что она требует от своего мужа. Как мы понимаем, это совершенно невозможно. Потому что на деле я вижу так, а муж видит по-другому. Или наоборот. Муж хочет дать ребенку сейчас конфетку, хочет немножко побаловать. А я, например, знаю, что я 2 дня назад видела, у него красные пятна выступают уже от сладкого. И я не успела ему сказать, знаешь, мы, конечно, решили с тобой, что ты можешь дать ему конфетку в день, но на самом деле сейчас нельзя ему дать, потому что это, а он не в курсе был. А я... Просто на самом деле таких примеров очень много в жизни, когда я знаю что-то одно, он знает что-то другое, он хочет, чтобы было так, я хочу, чтобы было по-другому. Мы остаемся двумя разными людьми. И общая линия поведения, она совершенно невозможна. Поскольку он не может стать ей, папа не может стать мамой, мама не может стать папой, и самое главное, что это совершенно не нужно никому. Шния. Окей. Теперь, что происходит дальше, что в тот момент, когда я вижу, что несмотря ни на что, мой муж все равно ведет себя так, как он себя ведет, и мне не нравится то, что он делает, я начинаю раздражаться, я начинаю быть циничным, я начинаю закатывать глаза, я начинаю постоянно делать замечания. Я начинаю делать всяческие, пытаться намекнуть так или иначе, что это поведение нерелевантно. Да? Например, простой пример. Папа с сыном сидят, решили поучиться в шаббат. Шаббат, во второй половине дня решили поучиться. Папа садится, открывает книгу, рядом садится сын. И мама так с кухни уши навострила, слушает, что происходит. Ну, папа говорит, давай читай. Ну, ребенок с грехом пополам, не знает как, не знает что. Папа спрашивает вопрос. Папа говорит, ну вы же это учили. Вы же учили, мы с тобой только повторяем. Прочитай то, что вы учили. Мама слушает внимательно. Папа начинает заводиться. Послушай, что ты занимаешься там? Чем ты занимаешься там в своем хидере? Ты учишь что-то вообще там? Ты не можешь даже прочитать то, что вы всю неделю учили одну только фразу. Ты не можешь ее прочитать, ты не можешь ее объяснить. Вот это слово, что за слово? Как оно переводится? Что здесь написано? Скажи нормально. Ну, что ты бе-ме? Вы учили это уже не... Это не одна неделя вы учите, вы уже 2 недели учите эту фразу. Вот у вас тут написано список, и биурми, и там все должно быть написано, там все. Мама в этот момент не выдерживает. Она накладывает срочно каких-нибудь пирожков или булок, приносит, и папе на ухо говорит, потише, потише, ну все же такое, он же с тобой живет. Да, если вы поняли, что я говорила тут шепотом, да, мама пытается папе шепотом сказать, ты что на него так кричишь, не дай бог, он же потом вообще не в хедер ходить не будет, это же учеба с ребенком, это же должно быть приятный момент, что ты кричишь на него. То есть мама, она не в состоянии такое выдержать, да? Она увидит, что папа делает что-то с ее точки зрения совершенно не самое. Она начинает так или иначе, и глазами, и подмигивает, и шепчет. И это еще в лучшем случае. Иногда придет прямо и скажет, что ты кричишь? Спокойней. Что ты? Учеба с ребенком. Ну, это как пример. Теперь, какой выход из этой ситуации? Во-первых, надо понять, что мы на самом деле два разных человека. Он – это он, а я – это я. И я имею право на свою точку зрения, и мой муж точно так же имеет право на свою точку зрения. И моя точка зрения ничем не лучше, чем его точка зрения. И то, что я знаю, и то, что я выучила, ничем не лучше, чем то, что он знает, и то, что он выучил. У ребенка есть мама и есть папа. И тогда, если то, что мой муж делает, это релевантно, это легитимно, то я перестаю с ним спорить. Я совершенно перестаю с ним спорить. Мне не нужно доказывать ему свою точку зрения. И я перестаю с ним воевать. Я перестаю закатывать глаза и перестаю быть циничной и перестаю делать ему разные намеки. Я просто становлюсь более спокойной по этому поводу. Плюс к этому что очень интересно, что я не требую теперь от папы фальшивой реакции. Не требую от него фальши, то, что, да, что вести себя так, как он на самом деле не хотел бы. Например, папа вырывает конфету из рук ребенка, когда он совершенно... Ему это совершенно не упало. Да? Это мама запрещает ей сладкое, а он считает, что сладкое – это вполне нормально. В нормальной дозе, не весь день сладкое, но нормально, можно себе подсластить жизнь, почему бы не съесть конфету. В тот момент, когда папа делает это только потому, что знает, что, да, что мама это требует, то это фальшивая реакция, и таких реакций очень много. Нет, я не говорю о том, что папа не может прислушаться к маме и взять и подумать, что да, наверное, то, что она считает, это правильно, и вестись, и это ему, с этим ему хорошо. Я имею в виду тогда, когда он на самом деле против, он не согласен. Он может быть вполне быть со мной не согласен, а я могу быть вполне не согласна с ним. Кроме этого, точно так же, как и я, папа хочет для своих детей самого лучшего. Он для них папа. И это его дети. Интересно, что это его дети совершенно в той же мере, как они мои. Точно так же, абсолютно. И поэтому папа, он папа, а мама, она мама. И стычками, на самом деле, мы можем привести к тому, что папа в какой-то момент скажет, знаешь что, ты сама лучше знаешь, делай, как ты считаешь нужным, и сам себя понемножку убирает из этой общей картины. Но на самом деле, когда есть папа и когда есть мама, это намного лучше, чем когда остается одна мама на общей дома, на арене, скажем так. А теперь вернемся к детям. Теперь вернемся к детям. Дети на самом деле, как мы говорили о них прежде, они на самом деле очень сильные. И на самом деле с ним все в порядке. Они абсолютно не путаются. И они прекрасно знают, у кого можно попросить, что и когда. Они прекрасно знают, кто такая мама и что можно просить у мамы. Они прекрасно знают, кто такой папа и что можно попросить у папы. А также у бабушки и у дедушки они точно знают, что там можно попросить. Более того, они знают, как правильно вести себя в той или иной ситуации, чтобы чего-нибудь там перепало. Дети абсолютно не путаются. Интересно, что в других областях жизни нам это совершенно не мешает. Мы не думаем, что сейчас вдруг ребенок перепутает стол и стул. Что сейчас он вдруг сядет на стол и будет кушать со стула. Нет такого, да, в голове. Или, например, у нас нет совершенно никакого, да, путаницы, что есть вот 7 дней недели, то есть 6 дней недели, а 7-й шаббат. 6 дней недели мы одеваем будничные вещи, а в шаббат вдруг шаббатнее. А потом ребенок встает, да, в воскресенье и говорит, ой, сегодня шаббат? Нет, сегодня первый день, сегодня понедельник. А, сегодня шаббат? Нет, сегодня вторник. А, сегодня шаббат? Нет. И дети знают, что вот, да, 5 дней недели, а потом вдруг шаббат. Никто не путается. А если вдруг Рош-Ходеш? А в Рош-Ходеш, да, в первый день месяца вообще кушаем пиццу. А, сейчас пицца, все знают прекрасно. А, мама, сейчас через 2 дня Рош-Ходеш, мы купим пиццу. Дети не путаются. Они точно знают, когда шаббат, а когда Рош-Ходеш, а когда нужно... Да, одевать будничные вещи, а когда шабатнее, а когда кушаем пиццу, а когда кушаем йогурты, а когда кушаем мясное, а когда есть шашлыки и так далее. Нету тут никакой путаницы. Но почему-то в момент, когда речь идет о папе с мамой, вдруг мы страшно боимся, что вай, дети могут запутаться. Мама – это мама, папа – это папа, и должен быть обязательно единый, одна линия поведения. Нет, это прекрасно, что мама, она такая, как она, а папа – это такой, как он. И это невероятно важно для ребенка. Это его очень здорово развивает, это ему дает силы дальше в будущем. Понять, что мир на самом деле полон миллионами людей, и каждый человек, он такой, как он, у каждого есть свои какие-то прибабахи, и это не значит, что нужно с ним воевать. Более того, тем, что мама и папа разные, и они принимают друг друга, и они уважают эту разность друг в друге, они уважают то, что есть в нем и никак, да, это никак не мешает. Это учит ребенка в дальнейшем тоже начать уважать людей, тех, которые даже с ним не согласны. А теперь хочу привести примеры. Здесь очень важный момент, еще немножко времени я хочу взять для того, чтобы просто показать, что на самом деле мы чувствуем на деле. На деле. Не теория, а практика. Представьте себе, я тут написала несколько примеров, опять же, их может быть миллион. Папа пришел домой в 8 вечера. Он устал. Он сел на диван, взял газету. Подходит ребенок и говорит: «Пап, мне надо с математикой помочь. У меня завтра экзамен». Папа поворачивает голову. «Какой экзамен?» «Ну да, там несколько примеров, которые я не знаю, как решать. И вообще я уже давно не понимаю там тему. Ты можешь мне, пожалуйста, объяснить?» Папа говорит: «Какую тему? Что ты не понимаешь? Когда экзамен?» «Завтра». «Завтра экзамен? И ты до сих пор ничего не сказал? Как ты что?» Первая ситуация. Хочу вас остановиться на секундочку. Почувствуйте, как мама, если в вашей ситуации дома, да, такое происходит. Что вы чувствуете? Хочется сказать мужу: ты что взрываешься-то? У ребенка экзамен. Ну что, трудно ему объяснить, что ли? Какая там тема? Господи, что они там учат? Сложение, вычитание. Там, ну, что, мам, что, трудно объяснить, что ли? Бэмэд, да? Следующий, еще один пример. Папа остался с детьми. Мама попросила: «Очень дорогой, останься, пожалуйста, на 3 часа. Я хочу выпрыгнуть немножко по магазинам походить, чуть-чуть проветриться и купить мне что-то нужно». Ладно, сойдем. Мама вышла, звонит дочь. В слезах: «Мама, папа меня стукнул». Мама говорит: «Позвони папу, пожалуйста». Дочь пишет: «Пап, мама хочет с тобой поговорить». Мама ему говорит: «Ну, Вась, ну что случилось-то? Ну я же только на 3 часа вышла. Ну что, нельзя, чтобы это было без рукоприкладства?» Угу, правильно? Еще одна ситуация. Например, ребенок в шаббат в трапезу постукивает, папа начинает делать кидуш, ребенок вилкой постукивает по тарелке. Ну, предположим, что это не одноразовые тарелки. Мы сейчас привыкли к красивым одноразовым. Предположим, это настоящая вилка и звонкая такая тарелка. И вот папа встает делать кидуш, а ребенок так тынь, 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 постукивает так. Папа говорит: «Кидуш». Видно, что он мрачнеет. После кидуша он говорит: «Ну-ка вон отсюда, чтобы я тебя не видел больше за шабатным столом». Угу. Какая реакция у мамы? «Ну ты чего? Что он сделал-то? Что он сделал-то? Что ты на него налетаешь?» Правильно? Все эти реакции, все эти примеры, которые я вам сейчас привела, они все для одной единственной цели, чтобы показать, какая у мамы реакция. У мамы реакция такая, что папа виноват, и папу надо срочно воспитать, вернуть. Что такое, папа? Ты чего вообще? Ты чего? Что случилось-то? А ребенка защитить от злого папы. Правильно? Это то, что происходит. А сейчас давайте посмотрим на ситуацию по-другому. Когда папа приходит домой в 8 часов вечера, после целого рабочего дня. Я не знаю, что у него там происходило. Но можно себе представить, что в 8 вечера человек уже хорошо выжит, уже, что уже мало о чем можно с ним поговорить. Тут подходит ребенок. А он что, действительно раньше не мог подойти? Вот только сейчас? И других возможностей у него подготовиться к экзамену нет. И мамы тоже нету. И братьев, и сестер нету. А также друзей нету никаких, у которых можно было бы спросить: «Слушай, может, ты мне поможешь? Давай вместе поучимся». Ничего у него не существует. Ему нужно подойти именно тогда, когда папа пришел, уставший с работы. И вот сейчас ему нужно объяснить тему, потому что завтра экзамен. Ну, серьезно. Что я папу обвиняю? А ребенок что, не виноват? Это же он заварил всю кашу. Что он подходит сейчас? Или, например, да, дочка, которая звонит и плачет маме в трубку, что папа ее стукнул. Что папа так, просто так ее стукнул? А мама говорит, да позови ко мне папу, пожалуйста, дай-ка я с ним поговорю сейчас по душам. Что ребенок понимает? Ага, сейчас мама скажет папе все хорошее о нем, как он правильно со мной поступил. А папа начинает говорить, смотри, она тут сделала то, все, взяла там нож, там, начала там глупости всякие. Да, я должен был ей шлепнуть, чтобы неповадно было. Беседер? Релевантно? Почему я должна сейчас папу учить и воспитывать, как нужно вести себя с собственной дочерью? А она что, не знает, что, как нужно себя вести, и что можно брать, и что нельзя брать? Прекрасно знает. На самом деле всю кашу заваривает ребенок. Это он в этой ситуации больше всех выигрывает. Если вы помните прошлый урок, где мы говорили о том, что ребенок присоединяет к себе маму, так вот здесь у него выигрыш тройной. Он присоединяет к себе маму через папу и через их разлад между ними. О, какое соединение он получает. Вот тот он чувствует по полной программе. И папа, и мама, и между ними, и они злятся, а он ни при чем. Более того, он остается всегда самым лучшим. Мама всегда его защищает, потому что он всегда прав. А кто не прав, папа? Папу нужно воспитывать. Теперь давайте перевернем все с ног на уши и поймем, что на самом деле папу не надо воспитывать. Воспитывать надо ребенка. И всю кашу заваривает он. Потому что он прекрасно знает, что в 8 часов вечера к папе, который уставший, не подходит. Он это знает. И не первый год живет с папой. И, наверное, не первый раз получает. Но, тем не менее, он продолжает и продолжает, потому что за это ему... Он получает от этого много. Но моя реакция. Я должна понимать, что воспитывать надо ребенка, а не папу. А папу, наоборот, защитить. Надо понять, что папа и мама – это два разных человека, которые имеют право думать по-другому, мыслить по-другому, чувствовать по-другому. И это здорово, что я думаю так, а он думает по-другому. И тем, что я пойму, что папа, он папа, и он хочет для своих детей точно так же самого лучшего, как и я, и я выйду от этого, из этой каши и скажу, ребенку, это твой папа, папа, это твой ребенок, все в порядке, разбирайтесь сами. Вы сами с усами. Я, как сказать правильно на русском языке, я убираю сама себя, да, я не вмешиваюсь, я не вмешиваюсь. То, что у вас между вами происходит, я в это не вмешиваюсь. Это первое. И второе. Я могу тоже сказать ребенку, когда он начинает между нами ходить и манипулировать, да, папа, разреши мне это, а мама, разреши мне то. А в тот момент, когда я ему не разрешаю что-то, он идет к папе, когда папа ему не разрешает что-то, а он идет к маме, вполне можно сказать ему, знаешь что, дорогой, тихо, почему ты идешь к папе просить то, что я тебе не разрешаю? Ты же прекрасно знаешь, что я не разрешаю. Или наоборот. То есть ребенок, который ни в чем не виноват. Вот он требует здесь некоторого отношения. А муж, и он папа. И тем, что я таким образом научаюсь смотреть на вещи, то я тем самым, во-первых, выигрываю, что у меня дома восстанавливаются хорошие отношения. А во-вторых, я выигрываю, что ребенок подсознательно, да, то, что я ему посылаю подсознательно, что учись, сладкий мой. Есть такие люди, есть такие люди, есть такие люди, есть такие люди, и надо это уважать. Так же, как уважаем мы друг друга, и несмотря ни на что, мы любим друг друга, мы хотим быть вместе, это очень здорово, что папа думает так, а я думаю по-другому, это мицуян. Так же и ты в будущем, когда подрастешь, будешь уважать людей, даже если кто-то с тобой будет не согласен. Зеу.
Лея, огромное спасибо. Такой хороший урок по шалом-байту. Я хочу сказать всем нашим участницам, что у нас интерактивный урок, поэтому вы можете задать свой вопрос. Для этого надо поднять руку, я вам включу микрофон. Также можно задать вопрос, написав в чате и мне, я его зачитаю. И для тех, кто до нас дозвонился, можно назвать звездочка 9. И также я включу вам микрофон. Ну, смотри, все правильно. Все правильно, совсем согласна. То есть нельзя не согласиться с тем, что все было сказано. И главное, все понятно. Обычно вот заканчивается только вопросом, а здесь все как бы понятно.
Это?
Да, но, знаешь, все равно это теория. На практике... Вот лично мне самое тяжелое – это отпускать ситуацию. То есть потом не проверять, не контролировать, не вот отпустить полностью. То есть если я, ну, поручить, ну, как бы даже не поручить, а расслабиться, не давать указаний. То есть, например, не говорить там, это сделать так, а это так, а потом вот это так. То есть иногда я ловлю себя на том, что я... Постоянно даю инструкции. То есть мне кажется, что без меня, без моих указаний мой муж не справится. Вот. И очень удивительно, когда он это справляет.
У тебя еще очень лояльный муж, Барух Ашем. Надо да. сказать, надо сказать, в заслугу твоего мужа, он готов принимать все твои указания и относится к этому очень спокойно.
Нет, ну он просто молча, он садился по-своему, но да.
Есть мужья, которые взбунтуются и скажут, сколько можно меня уже учить уже, отстань ты уже от меня, да, сколько можно. Или нет, или просто скажу, знаешь что, делай все сама, как ты считаешь нужным, сама решай, и все на этом.